Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас миром и любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я тоже, наверное, должен передать приветствие для вашей общины. Но вот последняя суббота, когда я был в Заокском, да, я живу в Заокском и преподаю в Заокском университете, вот, и даже не помню, когда это было. Да, передам приветствие из Кыргызстана, из Бишкека, Токмока. Вот прошлую субботу я был именно там. Погрелся чуть-чуть, плюс 26 было. У нас в Токмоке филиал богословского факультета, и там хорошая группа студентов, в том числе есть ребята из республик вот этих Средней Азии. Вот, национальные кадры готовятся, это здорово, это замечательно, да. Кстати, школа у нас в Токмоке насчитывает более 400 учащихся. Да. Да, адвентистская школа и пользуется большим авторитетом среди местного населения. В школе учатся много ребятишек из мусульманских семей даже. Так что, слава Богу. Я хотел бы коснуться сейчас темы, непростой темы, связанной с предстоящим праздником Пасхи. Вы знаете, православный мир через 2 недели отмечает Пасху. И это праздник, он как раз-таки в основе своей имеет веру в смерть и воскресение Сына Божия, Иисуса Христа. Мы с вами тоже раз каждые 3 месяца собираемся на особое служение Вечери Господней, и этим служением мы смерть Господню вспоминаем, доколе Он придет. Смерть Иисуса Христа, смерть Сына Божия за грехи наши – это центральная тема христианской веры. Вокруг этой темы вращается все остальное. Смерть и воскресение Иисуса Христа – это вот тот стержень и библейский, и богословский, мировоззренческий, какой угодно, нравственный стержень, вокруг которого собираются все доктрины, догматические положения, вероучительные положения и так далее. Смерть Иисуса Христа, Сына Божия. Но когда мы начинаем размышлять на эту тему, перед нами возникает вопрос: а как мог умереть тот, кто является самой жизнью, кто является источником жизни, кто является жизнедателем, кто является творцом этого мира, кто сотворил нас и кто вдохнул в нас это дыхание жизни, Он источник жизни, и вдруг мы все христиане исповедуем веру в смерть Его. Насколько она реальна, эта смерть? Как Он, будучи вечным, бесконечным, единственным, о котором сказано, как единый, имеющий бессмертие, как он, имеющий бессмертие, по сути, по природе своей, мог претерпеть смерть, мог умереть? И вот, пытаясь отвечать на этот сложнейший вопрос, мы, к сожалению, иногда приходим к неправильным заключениям, к ошибочным заключениям, потому что полагаемся больше на логику свою, а не на Божье откровение. Сразу же должен вам сказать, что вопрос, который я только что обозначил, это вопрос, который находится за пределами нашего человеческого познания. И мы должны это просто и смиренно признать, что это за рамками наших познавательных возможностей. Кстати, если я задам вопрос не применительно к Богу, ну, к человеку, вот кто из вас ответит мне на такой вопрос? Что есть смерть? Прекращение жизни. А что есть жизнь?
Существование объекта.
Знаете, да, помню, в институте, да, в институте, я учился в медицинском институте, да, вот, определение жизни, ну, с биологической, с биохимической, что ли, точки зрения. Да, жизнь – это, значит, особый способ существования белковых тел или молекул, находящихся вот во взаимодействии с другими какими-то сложными органическими веществами. Мы не знаем, что есть жизнь. Мы не знаем, что есть жизнь. Мы радуемся жизни. И мы скорбим, мы плачем, когда жизнь прекращается, когда уходят из жизни наши родные и близкие. Мы понимаем, что жизнь – это здорово, это хорошо, а смерть – это плохо. Жизнь естественна для нас, смерть неестественна. Жизнь нормальна, смерть уродлива. Мы это понимаем, мы это чувствуем, а вот объяснить, что это такое, мы не в состоянии. Это за пределами нашего разумения. Если бы мы могли это объяснить, мы бы нашли ключ от старения, от смерти, да. А поскольку мы не знаем, мы бессильны, мы бессильны. Так вот, возвращаясь к вопросу, который касается смерти Сына Божия, Иисуса Христа. Если мы не можем объяснить то, что происходит с человеком в момент смерти, что мы можем сказать о том, что произошло с Сыном Божиим в момент Его смерти на кресте? Что? Если речь идет о человеке, то да, можно сказать, что смерть – это прекращение жизни, хотя мы не знаем, что такое жизнь, вот, прекращается жизнь, наступают процессы распада, тления. А о Сыне Божием еще в пророчестве, в мессианском пророчестве было сказано: ты не дашь святому твоему увидеть что? Увидеть тление. Это уже свидетельствует нам о том, что мы не можем свои представления о смерти человека переносить на смерть Сына Божия. Потому что Его смерть уникальна, она необычна, она непривычна. Вот в нашем таком привычном, если, конечно, к этому можно привыкнуть, к смерти никогда привыкнуть нельзя, вот, но мы понимаем, что умирает человек, превращается в прах, в тлен. Но его тело, положенное в гробницу, не подверглось тлению. Значит, его смерть, она уникальна, она необычна. Мы не имеем права судить о том, что произошло с Сыном Божиим по себе, понимаете? Что же пережил Господь наш на самом деле? Вот давайте попробуем ответить на этот вопрос во свете Священного Писания в контексте той проблемы, которая сегодня обнаружилось в нашей церкви, по разным общинам распространяется представление о том, что значит, на кресте умерла только человеческая природа Сына Божия, но Он не умер на самом деле, потому что Бог бессмертен по сути, по определению. То есть Он умер только как человек. Возникает вопрос, а насколько адекватно, насколько эффективно чисто человеческая жертва за грехи всего рода человеческого? Может быть, было бы гораздо эффективнее ангелам пожертвовать, потому что статус ангела выше, чем статус человека. Распространяется представление о том, что вот церковь наша, она не верит в полноту смерти Сына Божия, как Бога. И, ну, как бы считает, что мы искуплены чисто человеческой смертью, смертью человеческой природы. И приводится цитата из трудов Вестницы Божией, в которой она как бы об этом и говорит. Когда Христос был распят, Его человеческая природа умерла. Божественность же Христа не исчезла и не умерла. Это было бы невозможно. Это редкое высказывание у Елены Вайт. Оно встречается один раз, но потом повторяется в некоторых других изданиях где-то 2 или 3 раза всего. И вот на основании этих слов некоторые люди, к сожалению, не совсем далекие в плане богословия и библейской истины, делают однозначный вывод, что якобы наша церковь признает только человеческую жертву, жертву человеческого тела, смерть человеческой природы, и не исповедует веру в полноту смерти Сына Божия как божественного существа. Вы знаете, в чем ошибочность вот подобных суждений? В том, что они основываются на отдельно взятой цитате, вырванной из контекста, более широкого контекста. Ведь сотни, если не тысячи раз тот же автор на страницах своих многочисленных произведений говорит о смерти Сына Божия. О смерти Сына Божия, не различая вот этих понятий человеческая природа, божественная природа. Она говорит о смерти Сына Божия как данности, как реальности. И мы искуплены, и наша церковь всегда верила в то, что мы искуплены на Голгофском кресте смертью Сына Божия, а не смертью природы человеческой, божественной. Вообще, прежде, наверное, чем идти дальше, я должен прояснить вот, терминологию. Чаще всего люди вот, спорят между собою и заходят в тупик, не прояснив терминологию, которую они используют в своем споре, в своей дискуссии. Вот когда мы, значит, используем слово «природа», человеческая природа, божественная природа, что мы вообще имеем в виду под этим словом «природа», человеческая природа?
Сущность.
Сущность, да. А где она, эта сущность? Где она, природа? Вот мы с вами здесь сидим в этом зале, каждый из нас уникален и неповторим, каждый из нас личность, да? личность человека, она реально существует. А где природа? Покажите мне человеческую природу. Где она? Ну вот где она? Покажите мне ее. Природа. Она существует как что-то отдельное от человека? Нет. А вот здесь она существует. Словом природа, человеческая природа, мы обозначаем вот те качества, те характеристики, да, которые присущи кому? Человеку. Человеку. Все то, что характеризует нас как людей, мы и вот называем этим словом человеческая природа, природа человека. Естественно, у животных другая природа, у растений другая природа. Человек – уникальное существо, вот в силу сотворения Богом по образу и подобию. Он единственный из всех живых существ на земле, кто сотворен по образу и подобию Божию, и поэтому он уникален. То, что Дарвин в свое время объявил, что корни наши в животном мире, да, в человекообразных обезьянах, это, простите, такая ересь. Да. Это уравнивание человека, по сути дела, с животным. Это означает, что человек – животное по сути своей, по природе своей. Нет. Человек уникален. В силу того, что он по образу и подобию Божию. И вот эта уникальность человека, она как раз-таки и определяется таким понятием, как человеческая природа, природа человека. В реальности она не существует отдельно от человека. Мы ее все как бы разделяем, все представители рода человеческого, мы все люди, мы все люди. У нас один предок, да? От одной крови Бог произвел весь род человеческий. Да. Когда кто-то из нас уходит из жизни, кто-то умирает. Человеческая природа умирает, она исчезает. Нет, она представлена в других людях, во всех нас. Когда можно говорить о смерти человеческой природы? Ее нет. Когда людей нет. Вот нет людей, мы не можем говорить, использовать такое понятие, как природа человека, если нет людей. Теперь вот посмотрите. Когда мы говорим «божественная природа», что мы имеем в виду? Божественная природа. Все то, что присуще кому? Только Богу. Да, как уникальному существу. Вот. Какие качества, какие характеристики присущи только Богу? Они не присущи, скажем, человеку, как сотворенному, а только Богу. Какие?
Святость.
Святость. Хотя... Вездесущность. Всемогущество. Вечность. Да? Бессмертие. Это все особенности божественной природы. Вот Бог таков по сути своей. Да. Тот же самый вопрос. А можем ли мы говорить о божественной природе, как существующей отдельно от Бога. Он нам открывается как Отец, Сын и Дух Святой. Да. Отец, Сын и Дух Святой, они равно божественны, они все разделяют вот эти качества, характеристики, атрибуты божества. А природа божественная, что это такое? Она существует отдельно? Нет. Она опять же существует в нашем воображении. Под этим словом «природа Бога» или «божественная природа» мы понимаем то, что присуще Богу, только Богу. Теперь вернемся вот к этим словам Вестницы Божией. Она говорит, что человеческая природа умерла. Божественное нет и не исчезло. Этого быть просто не может. Права, Елена Вайт? Права. Абсолютно права. Вы можете допустить себе исчезновение или смерть божественной природы. Вот нет божественной природы. Значит, Бога нет. Бога нет. А сама мысль по себе, это кощунственно. Понимаете? Не может исчезнуть то, что по природе вечно, бесконечно, бессмертно. Не может исчезнуть. На 100% Елена Вайт права. А может ли человеческая природа исчезнуть, умереть? Может. Я хочу обратить ваше внимание на текст, записанный во втором послании апостола Павла к Коринфской церкви. Второе послание Коринфской церкви, глава 5. Я пользуюсь Библией в современном переводе. 5 глава 2 послания Коринфской церкви, 14 и 15 тексты. «Нами движет любовь Христова. С тех пор, как мы пришли к убеждению, один умер за всех». Это о ком идет речь? Кто за всех умер? Об Иисусе Христе. «Один умер за всех, значит, все умерли». Христос за всех умер, значит, все умерли. Это вы как понимаете? Нет, ничего не сказано. Просто Христос за всех умер, значит, умерли все. Вот в нем, дорогие братья и сестры, в нем мы все грешники, а мы все грешники. Согласны с этим? Все живущие на земле, начиная с наших прародителей, первых грешников, мы все в нем умерли, потому что Он взял на Себя нашу человеческую природу. Он воплотился, став человеком. Вы это хорошо знаете. Это великая тайна. Мы бессильны ее объяснить. Как это Бог стал человеком? Но мы принимаем это верою. Так вот, восприняв человеческую природу в ее греховном состоянии, понимаете? Ослабленным грехом, он ее такую вот воспринял, эту человеческую природу. Он умер, и мы в нем все умерли, наследники вот этой греховной природы. Понимаете? Но он воскрес, и вместе с ним совоскресли мы для жизни новой. И опыт крещения, водного крещения, когда мы погружаемся в воду, это опыт смерти. Когда мы восстаем из воды, это опыт воскресения. И Христос, сам пройдя через этот опыт крещения в Иордане, дал нам урок с одной стороны. Что Он хочет этим сказать? Он этим хочет сказать о своей смерти и воскресении. И Он дал нам пример, чтобы мы шли этим же путем. Мы в Нем все умерли, это означает, что наша грешная, падшая природа умерла во Христе. Понимаете? А божественная, а как она может умереть, если она, по сути, бессмертна и вечна? Вот что имеет в виду вестница Божия Елена Вайт. Теперь... Смотрите дальше. Мы должны все-таки наш разговор о смерти Сына Божия вот, ну, направить, если можно так сказать, в личностное, что ли, русло, в русло межличностных отношений. Вот, уйти от вот этой терминологии природы, потому что слово природа – это все-таки философская категория, философское понятие, согласитесь. Природа, сущность – это философские категории. Язык Евангелия – это язык межличностных отношений, это не философский язык. Поэтому мы говорим о смерти Сына Божия не вот, в категориях природы или сущности, а именно вот в категории межличностных отношений. Мы сейчас вот посмотрим, что же на самом деле произошло на Голгофском кресте. Помните, какие муки испытывает Сын Божий, уже начиная с Гефсимании? И какие слова вырываются из его души, когда он молится? Помните? Какие слова? «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Какая чаша? О какой чаше идет речь? Символом чего в Ветхом Завете является чаша? Чаша гнева Божия, совершенно верно. Да, очень часто используется это выражение. Чаша гнева Божия. Это, конечно же, образное выражение. Но почему Сын Божий так вот скорбит? Почему ему так тяжело? Причем тяжело до такой степени, что у него пот кровавый появляется на челе. Вы знаете, что это такое? Появление кровавого пота. Это вот признак, знаете, ну просто крайнего душевного напряжения, переживания. Никто из нас, наверное, так не страдал, как страдал Сын Божий, до такой степени, чтобы пот кровавый появлялся. А почему он так вот страдает? Что вызывает эту его душевную агонию? Что? Послушайте, что пишет Вестница Божия в книге «Желания веков», страница 753. «Спаситель не мог видеть, что ожидало его за порогом смерти». Зримо он не представлял, как выйдет из могилы победителем. Ничего не говорило ему о том, что Отец принимает его жертву. И зная, насколько грех отвратителен Богу, Христос опасался, что будет навечно разделен с Отцом. Вы слышите? Да, он знал пророчество. И он сам говорил, да, разрушьте храм, и да, в 3 дня я его восстановлю. Он знал пророчество. Но вместе с тем он знал и то, насколько грех отвратителен Богу. Грех ведет к проявлению Божьего гнева. Вы, наверное, слышали о таком понятии, как гнев Божий. Это очень серьезная библейская категория. Божий гнев. Вот. Гнев Божий – это реакция святого и праведного Бога на грех. Бог проявляет себя как гневающийся только тогда, когда есть грех. Только там, где есть грех. Понимаете? И иначе Бог себя вести не может. Там, где есть грех, Бог не может закрыть глаза и сказать, что это нормально. Нет. Грех – это в высшей степени ненормально, потому что он разрушителен по природе своей. Грех ведет к смерти. Бог не желает такой участи детям своим. Он желает им жизни, счастья, радости, мира. И потому все, что разрушает судьбы Божьих творений, Бог ненавидит. Он реагирует на это. И это вот реакция Бога на грех и зло и названа в Священном Писании гневом. Гневом Божьим. И вот сын это прекрасно понимает. Если он взял на себя грех всех людей, вину всех людей, вы можете себе представить меру гнева Божия, которая должна обрушиться на него, святого, безгрешного, непорочного. Да, он так представлен в Евангелиях, хотя он был в нашей плоти человеческой, но он безгрешен. И вот самое страшное, что переживает Сын Божий на Голгофском кресте, оно даже несопоставимо с тем, что мы понимаем под смертью. Несопоставимо по своей вот, трагичности, если хотите, своему драматизму. Знаете, что самое, самое страшное для Сына Божия? И что Он испытал, что Он пережил, взяв на Себя наши грехи? Знаете что? Совершенно верно. Совершенно верно. Вот эти слова, Боже мой, почему Ты оставил меня? Это самое страшное для Сына Божия. Богооставленность – это куда страшнее, чем смерть, которую мы знаем. Потому что смерть – это не конец, это не последняя точка. Мы знаем, что умершие, искупленные, то есть принявшие Господа Иисуса Христа своим Спасителем, они ушли из этой жизни в надежде на воскресение при втором пришествии Иисуса Христа. Смерть не должна пугать верующего человека. Это временное состояние. Сравни со сном. Помните, как Иов утешался? Вот, хотя он уже, ну, казалось бы, сидел на краю могилы. В проказе, вот, несчастный, даже жена уже обезумела от этого горя и советует своему многострадальному супругу похулить Бога и умереть, чем вот жить так. Лучше умереть. Но этот Иов, он понимал, что есть надежда на лучшее, есть выход. Я знаю, Искупитель мой жив. Он в последний день восставит вот эту распадающуюся во прах кожу мою, я сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Бога. Понимаете? Смерть – это не страшно. Смерть не представлена в Священном Писании как состояние полного отчаяния, тупика и безысходности. Нет, это временное состояние, бессознательное. Человек ничего не знает, жизни как бы вот такой вот разумной в могиле нет. Но настанет день, когда Господь явится во славе, раздастся глас архангела, и мертвые во Христе воскреснут. А вот что переживает Сын Божий на кресте? Оно настолько страшно, оно эквивалентно второй смерти. Вы слышали о таком понятии, как смерть вторая? Откуда вы узнаете об этом? Где особенно ярко вот говорится о смерти второй? Мы недавно изучали книгу Откровения. Да, 20 глава книги Откровения. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая, уготованная кому? Дьяволу и ангелам его, всем противникам Божиим. Тем самым проклятым, о которых Христос говорил: «Идите от меня, проклятые». Помните, да? В огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Так вот Он, Сын Божий, взяв на Себя грехи наши, Он себя поставил вот на, в эту категорию проклятых. И исполнилось пророчество. Апостол Павел в послании к Галатам, да, в 3 главе, в 13 стихе, говорит нам о том, какое пророчество исполнилось во Христе. Галатам 3, 13. Проклят всяк, висящий на древе. Христос, 13 текст читаю, заплатил за освобождение наше. От того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас. В Синодальной Библии говорится о клятве. Там не о клятве. Греческое слово «катара» буквально означает «проклятие». Здесь речь идет о проклятии. Мы прокляты за грехи свои Богом. И это нормально, это естественно. Мы того заслуживаем, но Он чистый, святой, безгрешный. Не заслуживал того, что мы, грешники, заслуживаем. Но взяв на себя грехи наши, Он оказался на нашем месте, Он оказался проклятым. И исполнилось вот это пророчество, ветхозаветнее пророчество. Оно записано в книге Второзаконие. Да, проклят всяк, висящий на древе. Он на себя принял проклятие наше. Как я уже сказал, вот то, что пережил Сын Божий на кресте, почувствовав, что Он оставлен Отцом, это самое страшное, что можно себе только представить. Оно эквивалентно второй смерти, Бога оставленность. Вы знаете, что после первой смерти надежда есть, после второй смерти надежды нет, да, потому что это участь проклятых. Вот почему Елена Вайт и пишет так, что Спаситель не мог видеть, что ожидало его за порогом смерти. Он не представлял себе зримо, как выйдет из могилы победителем. Ничто не говорило ему о том, что Отец примет его жертву. И зная, насколько грех отвратителен Богу, Христос опасался, что будет навечно разделен с Отцом. Вот почему такая мука. Он, который извечно одно с Отцом, я и Отец одно, помните, да? Он говорит о себе. Я и Отец, они извечно одно, они тесно и неразрывно связаны между собой любовью, но Бог есть любовь. Он переживает разрыв с Небесным Отцом по той причине, что грех вклинился в эти отношения между Отцом и Сыном. Наш с вами грех, дорогие друзья, Он не только нас растоптал, Он не только нас поверг в эту грязь, в этот хаос, в эту смерть, этот грех прошелся еще и по самому Богу. Бог пошел на жертву, такую жертву ради нашего спасения. Он отдает Сына Своего на смерть. И вот в контексте всего этого, конечно же, вопрос, какая природа умерла на кресте, теряет всякий смысл. Мы даже вопрос не имеем права ставить таким образом, потому что это не библейский вопрос. Какая природа умерла? Это не библейский вопрос. Правильный библейский вопрос – кто умер за нас? Кто?
Сын Божий, который есть Бог и человек в одно и то же время. Понимаете? Он умер как личность божества, а не какая-то абстрактная природа. Мы искуплены смертью Сына Божия, как вот личности божества, а не смертью абстрактной природы. Я понимаю, что тема непростая, сложная, но я надеюсь, вы поняли главное. Вы поняли главное. Под ересью, которая распространяется сегодня в наших общинах и которая обвиняет нашу церковь в том, что церковь не исповедует веру в полноту смерти Сына Божия на кресте, вот ссылаясь на эту единственную цитату Елены Вайт, эта ересь создана искусственно людьми, которые не понимают самой сути главного, что стоит за смертью Сына Божия на Голгофском кресте. Наша церковь всегда верила, верит сегодня и будет верить до конца в полноту смерти Сына Божия, который пережил самое страшное, что только можно себе представить, разлуку с Небесным Отцом. И Он пошел на это добровольно, ради каждого из нас, потому что любит каждого из нас, как свое дитя. Будем Ему за это бесконечно благодарны. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за ту великую жертву, которая принесена ради нашего спасения. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что пришлось Тебе пережить на Голгофском кресте, в Гефсимании, чтобы мы могли обрести надежду на жизнь и жизнь вечную. И мы просим Тебя, Господи, чтобы мы верою приняли все то, что Ты оставил нам в Слове Своем. И чтобы мы не мудрствовали лукаво и не полагались на разум свой и не делали ложных логических заключений, не понимая самой сути того, о чем идет речь в словах Вестницы Твоей и в Слове Божьем. Даруй нам, Господи, откликнуться всем сердцем, душою, крепостью и разумением на Твою спасительную любовь и любить в ответ, любить Тебя, любить наших ближних. Благослови, Господи, сейчас каждого, кто стоит пред Тобою в этой молитве. Коснись каждого из нас любовью Своей, Господи. Наполни миром Твоим спасительным наши души. Всели надежду, Господи, на лучшее, на Твое скорое пришествие в этот мир, которое положит конец греху, злу, болезни и смерти и вернет радость первозданного рая на эту истерзанную грехом землю. И удостой нас всех быть причастниками этого великого дня, когда Ты явишься во славе. И пусть эта надежда, которой Ты сегодня обогатил наши сердца, она никогда не ослабнет в наших душах. Пусть вера наша и упование на Тебя возрастают день ото дня. Ради Христа мы просим Тебя. Аминь.